В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут круги бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, композитор Иван Вишневский у микрофона, а рядом со мной протоиерей Илья Шапира. Здравствуйте, отец Илья.
Добрый день.
Попытаемся поговорить о дьяволе. Подобно тому, как в наше время мы видим смычку не раскаявшихся за убийство Христа иудеев с сатанистами всех национальностей, вот, мы видим, что эта смычка сейчас реально правит миром. Мы видим, что люди, у которых в их нынешних вероучительных книгах прямо написано «плевать на Божьи церкви», вот. Мы видим крайних расистов, которые ввели понятие «гоя», с которым можно делать то, чего и со скотом делать нельзя. И все это выразилось в том числе и в искусстве. Мы привыкли говорить о Марине Ивановне Цветаевой как о такой страстной певице женской любви и, значит, гроздьев рябины, да, которые зажглись в ее поэзии. Но она не только кладбищенскую землянику воспевала, а еще кое-что. Просто есть у нее стихотворение, которое является одновременно гимном убийцам Христа и сатанистам. Очень талантливый гимн. И мне хотелось бы, чтобы вы это как-то прокомментировали и сказали мне, где здесь дьявол, где здесь Бог и где здесь воздаяние. Стихотворение такое. Евреям, кто не топтал тебя, и кто не плавил, о купина неопалимых роз, единое, что на земле оставил незыблемого по себе Христос, Израиль. Приближается второе владычество твое, за все гроши вы кровью заплатили нам, герои, предатели, пророки, торгаши, в любом из вас, хоть в том, что при огарке считает золотые в узелке, Христос слышнее говорит, чем в Марке, Матфее, Иоанне и Луке. По всей земле, от края и до края, распятие и снятие с креста с последним из сынов твоих Израиль, воистину мы погребем Христа. Да, погребем Христа. Вот так вот. Вам не кажется, что это демоническое, одновременно российское и демоническое стихотворение?
Я хочу сказать, что тема, которую отец Сергий Булгаков вывел в название своей книги «Христианство и еврейский вопрос», это тема, ну, пожалуй, на две передачи, как минимум. Вот. А поэтому, несомненно, это жутко по такой страшной своей энергетике и темной такой энергетики стихотворения, и у Марины Ивановны такое бывало. Ну, что, собственно говоря...
Ну, это плевок в церковь. Мы видим плевок в церковь.
Но были и плевки непосредственно в Бога у нее. Вот, это все было. Вот, отказываюсь быть в бедламе не людей, на твой безумный мир ответ один отказ.
Вот, да, это вот, гностицизм вот, самой чистой воды.
Да, но я хотел бы сказать, что вот это стихотворение, оно не выпадает из контекста, конечно, нашей тематики, но оно лучше, мне кажется, было бы этому отдельно как-то посвятить время.
Вот, нет, я сейчас не про еврейский вопрос. Просто стихотворение называется «Евреем». На самом деле я вижу здесь сатанинскую гордыню, неуважение к Христу. Конечно, он здесь предстает как человек. Весь этот комплекс сатанинский вместе с какой-то нечеловеческой гордыней, а согласитесь, благодаря таланту у Марины Ивановны гордыня превращается прямо-таки вот в ту, о которой вы говорили, как у Деницы, да?
Да, но я был лично, имел счастье быть лично знакомым с Анастасией Ивановной Цветаевой. Вот. И мне запомнилась другая несколько картина. Я с одним священником был у нее в качестве псаломщика, скажем так, да. Я помогал этому священнику, он ее исповедовал на дому и причащал. И Анастасия Ивановна как раз по поводу такой трагедии, которая была в то самое время, когда это было, то есть самоубийство Юлии Дрониной, вот, она привела слова вот этой поэтессы, собственно, которая закончила так же, как и ее сестра, как и сестра самой Анастасии Ивановны, Марина, привела слова, что Россия катится в бездну, и поэтому я ухожу.
А что это, уступка сатане вот такого рода?
Нет, вот послушайте, да, интересно, очень интересно, что сказала по этому поводу Анастасия Ивановна. Человек глубоко верующий, смиренный и, ну, удивительных таких духовных возвышенных качеств. Вот. Она сказала: верующий человек никогда так не скажет, потому что если Россия катится в бездну, катись вместе с ней.
Замечательные слова, подписываюсь.
Вот. Если ты ее любишь. То есть это же чисто христианский подход. То есть Христос любил катящееся в бездну человечество, и он стал человеком. Вот, он разделил человеческую судьбу, и в том числе вот в этой части. То есть, когда человечество катится в бездну, он сошел в ад и вывел оттуда человека. Вот там произошло уже непредсказуемое никаким тварным умом. Что там произошло, когда Христос сошел в ад? Дьявол как бы ждал полной победы. Он несколько так трепетал, несколько боялся все-таки такой личной встречи.
Прошу прощения, отец Илья, а сатана это что, хозяин ада? Надсмотрщик, кто он там?
Ну, это его область, скажем так, да? Вот он восстал на Христа через своих слуг, умерщвляет, но на самом деле не он умерщвляет, а Христос сам свою жизнь отдает. И добровольно отдав свою жизнь, он сходит в ад, Господь. И там происходит что неожиданное для дьявола. Как будто бы полная победа, как будто бы на стороне ада. Но нет, ад встречается с Творцом мира, осиянным божественной славой. И не выдерживает этого ослепительного божественного света и сковывается. Вот это состояние скованности, вот мы сами можем как-то ощутить, да, вот когда вдруг такой ослепительный свет нам в глаза, да, некая такая скованность. И вот это состояние окованности ада, оно подчеркивает его немощь, а не всемогущество.
Я напоминаю, что в студии «Радио Благовещение» протоиерей Илья Шапира рассказывает о том, как православная философия, наверное, так уместно сказать, рассматривает понятие сатаны. И вот отец Илья по поводу ада. Согласны ли вы с утверждением, ну, не буду скрывать, одного из любимых моих философов истории и человека, который очень сильно повлиял на мое мировоззрение, Льва Николаевича Гумилева, о том, что ад – это пустота, вакуум, материя – это Божий мир, а сатана – таким образом, ну, некое исчадие вакуума, и вакуум противостоит материи.
Ну, здесь речь идет, я думаю, здесь важно не путать даже материальное понятие вакуума с понятием вакуума духовного.
Нет, Гумилев имеет в виду чисто физический вакуум.
Нет, физический вакуум – это ну, отсутствие присутствия материи. Это не есть, собственно говоря, отсутствие всякого присутствия.
Прошу прощения, но вакуум, как уже учеными доказано, полон разных энергий. Он не пуст. Да. Это не пустота в ее классическом буддистском понимании.
Я думаю, здесь речь идет, значит, ад – это нетость, это отсутствие существования. Бог назвал себя Моисею сущим, существует. Он, а все, что вне Бога, оно не существует. Оно, вот, это такое, ну, духовно-философское, так сказать, понятие. Вот, то есть онтологическое ничто, так скажем, да? Вот, но онтологическое ничто, а не материальное, как бы не утончать понятие материи. Вот, здесь речь идет о том, что ангелы ведь были созданы до материального мира. Вот вначале сотворил Бог небо и землю, вот это небо. Небо – это как раз духовный мир. И вот он еще до творения материи. Поэтому здесь речь идет не о том небе, которое вот мы видим, да, твердь. Это уже твердь, это уже в позднейшие дни творения. А вот то, что изначально именно духовный мир. Поэтому здесь все-таки некая такая философская, по крайней мере, неточность, вот, с моей точки зрения. Я сейчас хотел сказать, вот все-таки остался вопрос без ответа ваш, касающийся того, что происходит в мире. И, значит, божественное наказание, как мы уже об этом говорили, оно происходит отложенным платежом, потому что Бог надеется на спасение хоть кого-нибудь еще. А вот этот хоть кто-нибудь еще, это может оказаться каждый из нас. Ну, собственно, и вот этот пример нам дан в образе Лота и его семьи в Содоме. То есть их вообще было 4 человека. Вот нормальных людей. Среди вот этого полного, это даже, ну, не знаю, да, безобразия в том смысле, что эти люди потеряли образ. Они потеряли не только подобие Божие, но и образ, потому что образ Божий заключен в семье. Семья – это троица. Отец, мать, ребенок. Три разных лица при одной сущности, при одном существе. Вот это один из образов, который вот, может быть, с наибольшей ясностью раскрывает вот эти слова Божии при творении человека. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Вот, и человек мыслится как семья. И вот эта вся голубизна и розовая, и все прочее, все эти вот противоестественные вещи, которые так распространились в нашем мире, это именно восстание уже на образ Божий, уже не на подобие только. Понятно. Но это бывало в истории. Я хотел бы привести мысль одного выдающегося священника, ученика отца Иоанна Кронштадтского, протоиерея Понтия Рупашева, который потрясающую мысль, на мой взгляд, озвучил. Чем дьявол хочет побороть церковь, тем бывает от нее побораем. То есть вот этому учит история. Давайте посмотрим на историю, если даже ветхозаветную. Как в таком народе, который все время от Бога отрекается, который все время колеблется, который все время, который являет такую чудовищную неблагодарность через всю свою историю, как в таком народе является Дева Мария. Значит, в других народах подобное было еще менее возможным. А здесь плод вот этого опыта, ни с чем не сравнимого опыта Авраама, приносящего по любви Богу в жертву своего единородного сына и совершающего таким образом божественный поступок, на который Бог ответит в сущности тем же. За человека, если Авраам это сделал ради Бога, то Бог ради человека своего сына отдаст на смерть. И вот этот момент, он через историю ветхозаветную, но еще более явно через историю новозаветную. Вот если мы проследим, как церковь существовала на протяжении вот этих прошедших 2000 лет, то мы видим, вот иудейские гонения, первый век, любовь апостольская выше этого, и церковь только умножается. Римские гонения, церковь в результате только умножается через подвиг мучеников, через видимое поражение. Она на самом деле умножается. Люди видят высоту христианства. И в конце концов, когда христиане хоронят мертвых во время чумы в Александрии, когда они ухаживают за больными, то на что никак не могли пойти язычники, думая только о своей земной жизни. Именно потому, что христиане думали о вечности, все увидели воочию, значит, что такое христианство. И потянулись за ним. Далее дьявол искушает церковь ересями в период, когда уже гонения прекратились, вот при Константине Великом. Далее вот эта эпоха Вселенских соборов. И то же самое. Формируется, оттачивается христианское богословие, которое разбивает в пух и прах все ереси. Потом дьявол искушает вот этой бытовым вот этим христианством. И здесь формируется определенный уклад жизни, когда священное входит уже даже в быт, и это абсолютно органично, это вот, когда действительно вот мы знаем, да, вот этот крестьянский быт классический такой, вот именно христианский, вот он, это все, на все церковь, как бы принимая этот вызов, принимая вызов мира, вызов ада, по сути дела, она выходит из этого победительницей, потому что ее уничтожить не могут. Все, казалось бы, сделано для ее уничтожения. Но нет, не выходит. В конце концов, вот так мы можем, да, так уже забегая вперед, сказать о гонениях советской власти. Тоже, ну, все зато. Там несколько храмов в Москве, три архиерея на свободе. И, собственно говоря, ничто не мешало уже и с ними разобраться. Нет, война. Волки от испуга скушали друг друга, так сказать, да. И это звучит иронично, но, в общем, Сталин с Гитлером соревнуются в благочестии. Кто больше храмов откроет на своей территории. Вот. Так оно и было. Теперь, то, что происходит теперь, то, что так красочно вы описали.
Я еще не сказал, что в Западной Европе, когда-то чуть ли не центре христианского мира, во всяком случае, так она считала себя, да, папская Европа, на торги выставляются храмы, порой древние, превращаются чаще всего в ночные клубы, а иногда в бордели. Это реальность современной Европы, христианской Европы.
Это вызов. Там, где этот вызов будет церковью принят и принят с подобающим ей достоинством, мужеством, мужеством свидетельства о лжи и о лжи вот этого нового гонения, по сути дела, и о правде, о вечной правде, о вечной Христовой истине, вот, там, где это будет принято, там победа совершится. Опять же хочу сказать, времена и сроки в Божьей власти, и тут, когда это в конкретных обстоятельствах, в конкретных странах, в конкретных областях в этих странах и так далее, в конкретном приходе даже, как это будет совершаться, как это произойдет, как победа церкви или как там, где христиане окажутся недостойны, там, где христиане окажутся слишком несоответствующими этому имени, высокому имени христианина, вот там будет то там, то сям поражение. В конце концов, все придет к вот этому тотальному видимому поражению. И образы такие уже нам дает Ветхий Завет, и само Евангелие указывает на эти образы, я уже упоминал о потопе и так далее, да? Вот. И вот это видимое поражение, за этим будет стоять величайший подвиг самого последнего поколения христиан. И тогда уже Господь придет судить мир. То есть все, победа Божия, она все равно совершится. Как сказано Духом Святым в 50-м псалме через царя Давида. «Победишь и внегда судить идти». Господь побеждает. Но его победа, она не всегда видима людям. Конкретная душа человеческая может приобщиться этой победе, может сродниться с ней, а может и отвергнуть ее. То есть эта победа будет не для нее. В этом, собственно, выбор каждой человеческой души. Удивительные слова есть у блаженного Августина,
который, между прочим, побывал гностиком, а потом вернулся к христианству.
Да, у него есть потрясающие слова о том, что дьявол потому потерпел поражение, что не имел ничего в том, в ком мы все победили. Человечество в потенциале уже имеет эту победу. Вот, Христос все совершил. Твое дело, христианина, этой победе приобщиться, быть со Христом, держаться его учения, держаться его заповедей, не смущаться от этих всех вещей, происходящих в мире, хотя есть слова «не смущаться», а есть слова вот, «болеть». Да, болеть, то есть воспринимать это с болью, это совершенно нормально. Сам Господь это с болью воспринимал. Но не смущаться, то есть от этого не заунывать, не опустить руки, а быть до конца верным Христовым рабом. И тогда эта победа, которую совершил Христос, будет и твоей победой. Ты ей приобщишься.
Я напоминаю, что вот несколько передач мы беседовали на сложнейшую тему, ну, попросту скажем, о сатане, с протоиереем Ильей Шапира. Отец Илья, я в основном все эти передачи, вопросы задавал в очень острой, порой такой публицистически заостренной форме, но, я думаю, вы меня понимаете, только, наверное, на острые вопросы можно и получить такие ответы, которые я в конце концов от вас получил, то есть глубокие и искренние. Но вот в конце мне хотелось все-таки от себя издать вот не только вопрос, но некое утверждение. Вот я глубоко убежден в том, что мы, видя деяния сатаны на нашей земле, во всем мире, в искусстве, которое, кстати, тоже страшно захвачено сатанизмом, но это отдельная тема, можно бесконечно говорить, хоть со стороны низких жанров, да, со стороны попсы, хоть со стороны так называемых высоких, то есть модернизма и постмодернизма, что фактически, что там, это идут бесконечные гимны сатане, то есть небытию, умиранию, такие антигимны жизни. Вот и мы, по-моему, должны не только в данном случае болеть, не только сетовать, не только молиться, но и каждый на своем месте, по примеру, очень крупных христиан разных эпох, разных профессий. Можно вспомнить хоть Богдана Михайловича Хмельницкого, хоть Александра Ярославича Невского, хоть Георгия Васильевича Свиридова, хоть, ну, совсем уж нашего современника Владимира Николаевича Крупина, замечательного писателя. К счастью, можно перечислять долго. Хоть моего уж совсем еще сравнительно молодого друга, композитора Андрея Иштвановича Микиту, который написал 7 песен о Боге. Вот каждый из нас на своем месте должен все-таки молоко сбивать в сметану, должен все-таки бороться. Как бороться? Наверное, выбирайте сами. Я для себя выбрал путь в искусстве и путь в журналистике. На большее моих сил не хватает. Мой собеседник выбрал также публицистику, творчество такое, литературно-проповедническое и прямую проповедь служения в церкви, а также образование наших детей непосредственно в школе, в гимназии. Я не призываю вас, дорогие друзья, браться за АК-47 и идти убивать голубых. Это глупо, бесполезно, и более того, это деяние тоже, наверное, будет сатанинским, даже если оно с самыми лучшими побуждениями будет совершено. А вот на своем месте побороться делами добрыми, вот, наверное, будет то, чего сатана больше всего боится от нас. Не правда ли, отец Илья?
Аминь.
передаче принимал участие протоиерей Илья Шапира. Звучали музыкальные произведения Петра Ильича Чайковского, Александра Васильевича Александрова и Георгия Васильевича Свиридова. Ввел программу Иван Вишневский. Продолжение темы следует. Всего доброго.